Говорит Радио Свобода. Это проект «Свободный разговор». У микрофона Иван Воронин. Сегодня моя гостья – историк и педагог Тамара Идельман.
Как часто вы думаете о Римской империи?
Этот прикол я знаю. Знаете, я часто думаю о Римской империи. Я вообще часто думаю про историю.
Есть ощущение, что курс истории в российских школах выглядит примерно так. Древний мир, Египет, Греция, Рим. Дальше что-то из Средневековья. Дальше появляется Русь. И дальше мы фокусируемся только на ней. И такими одинокими пельменями появляются события в стиле промышленная революция в Англии, революция во Франции и промышленная просто работа гильотин. И не более того. И все эти события как будто бы отходят на задний план. Это связано с тем, что слишком объемный материал, чтобы впихнуть его в 2-3 урока в неделю, или с чем?
Ну, это связано с разными факторами. Теоретически есть два курса. Есть всеобщая история, на которой выделяется там тоже время, есть учебники, все в порядке. Но, конечно, времени не хватает, во-первых. Во-вторых, есть традиция, которая поддерживается государством, но она идет не только сверху. Когда-то вот существовало у нас Московская ассоциация учителей истории, мы проводили у наших членов, среди наших членов опрос. На какие темы вы хотели бы больше часов? И подавляющее количество сказали на русскую историю. Это так считают родители, так считают учителя. Вот важно прежде всего изучать историю России. Одна дама много лет назад, преподававшая в университете, мне сказала, дети должны знать все факты по истории России, потому что это их родина. Я не знаю все факты по истории России, думаю, что и она не знала. Но это вот надо к этому стремиться. И это, конечно, российская центричность, но это не специфика только России. Это есть во многих странах. Но сейчас это, конечно, будет все больше поощряться именно для того, что, ну, как часть общего замыкания России в своих рамках. И другая вещь еще, которая тоже этому способствует, вот эти два курса всеобщей и российской истории, они разделены. То есть предполагается, что, скажем, год изучают, ну или там, полгода западную историю, прошли много всего, а потом в следующем классе вернулись в это же время в Россию. То есть никакой идеи о том, что вот это и это происходило в одно время, никаких связей в голове вообще не выстраивается. Это очень печально.
Вот как раз это я и хотел обсудить, почему это печально. Насколько важно знать контекст, а не только иметь в виду, что, ну, повоевали с Пруссией, тут Наполеон приходил и уходил, и на этом вроде бы особо там и не пересекались с внешним миром.
Потому что вообще получается, что история России – это совершенно что-то отдельное, никак не связанное с Западом. Это вот тоже, ну, может быть, неосознанно, но работает. У нас своя жизнь, у нас свой мир. Ну, давайте мы так слегка поговорим. Это еще, конечно, определяется тем, что экзамен по истории России, соответственно, на это давит. Там ввели какой-то маленький кусочек западной истории, ну, в общем, им можно пренебречь. А это тоже изоляция. Но вы тоже совершенно правильно сказали, что когда делается попытка изучить все факты мировой истории или российской истории, это невозможно. Ни за 2 часа, ни за 3, ни за 10. Вот учителя всегда собираются и начинают охать, как мало часов. А я всегда себе представляю, что вот сидят учителя истории, говорят, нам часов мало, а где-то сидят учителя литературы, а где-то учителя математики. И если вдруг исполнится все их желания, что будет с детьми? Надо какие-то совсем другие искать способы. И они есть, что их искать, они есть.
Какие, например?
Ну, вы знаете, должен произойти принципиальный поворот. Преподавание истории в России зациклено на фактах. Сегодня много говорят, нет, это не так, мы тут модернизируемся. Вот вы приняли новый стандарт образования, и там сформулировали те навыки, умения, которые должны быть у детей. И это очень хорошо, это хороший такой был шаг вперед. Не знаю, как там сейчас с этим. Но все равно остается традиция, остается подготовка учителей, где все прежде всего рассказать, что было. И рассказать хронологически. От Адама до Потсдама, как когда-то говорили. Теперь уже не до Потсдама, до Путина, там, не знаю, до... Вот когда он показывает новый учебник, до спецоперации. Вот, все рассказать. Это бессмысленно, это невозможно. Если твоя цель рассказать факты, то тогда оказывается, как можно выкинуть эту тему, она такая важная, как эту. Давайте все впихнем в детей. Они этого просто не переваривают, они что-то забывают. Есть прямо противоположный, скажем так, условно англосаксонский вариант, в разных странах, в Скандинавии есть, в Великобритании очень хорошо. Когда главная цель – развитие навыков, развитие, причем не навыка, чтения быстрого, а развитие мыслительных навыков, критического мышления. То есть главное не то, чтобы дети узнали все факты, главное то, чтобы они научились работать с фактами. Поэтому они берут всего несколько тем в год. Вот я хорошо изучала когда-то преподавание в Шотландии. Они идут как бы тоже по хронологии. Древние, средние века. Средние века. В год 5 тем. Для нас это шок совершенный. Это локальная тема, то есть то, что у нас называется краеведение. Изучают какой-нибудь там свой замок. Это региональная тема. Какая-то тема из истории Шотландии. Там Мария Стюарт. Они вот ее изучают, 30 часов, условно говоря. Британская тема. Европейская, мировая. И я когда первый раз услышала, я онемела. Я говорю, подождите, вот они нам там показывают, я была на семинаре, они нам показывают список возможных тем по истории 20 века, из которых учитель может выбрать одну. Германия в 20-30-е годы. Америка в 20-30-е. Советский Союз при Сталине. Вторая мировая война. Я говорю, подождите. Вот вы будете изучать, Германию в 30-е годы, а СССР, Америку изучать не будете. Они говорят, нет. Мы же на эту тему идет много-много часов. И для того, чтобы понять Германию в 30-е годы, мы, естественно, будем говорить о России, об Америке, об Англии, об Италии, и так далее. Но не рассказывать все. Мы будем работать с источниками, мы будем анализировать эти источники, и у них это разработано блистательно. Где здесь факты, где мнение, где тут пропаганда? Сравните два источника, в чем различие, а почему эти различия? То есть это все то, что учит детей работать с информацией. И я помню, говорю, а как же, а если он захочет узнать что-то про Италию, то у него уже будут навыки, как находить информацию, как работать с ней, как ее анализировать. Я знаю, что такое просто взять и пересадить в Россию невозможно. У нас традиция, действительно. Но это можно очень сильно использовать. Потому что забивание голов фактами... О, это великая культура, как же так, они будут не знать это, они будут не знать то. Да они ничего не будут знать. Они будут только знать, что учитель им говорит, а он слушает. А если ты работаешь с источниками и размышляешь, то у тебя голова совершенно другая. У тебя голова думающая, ты более самостоятельный.
Вот в контексте впихивания фактов есть прискорбное ощущение, что история со школы остается чередой дат и конфликтов. Кто с кем встретился на поле битвы, кто кому навалял, кто какую территорию захватил. И именно отсюда, возможно, возникает ощущение, что оккупация равно присоединение новых территорий – это что-то благостное.
Конечно, во всяком случае, нормальное. И этот новый учебник резко усиливает это ощущение. Но это в какой-то мере было всегда, может быть, не столь агрессивно. То есть, и это тоже, это традиция, идущая из XIX века. Я думаю, что так преподавали историю во всех странах в XIX веке. Но только времечко ушло, все изменилось. История – это история государства. Мы будем изучать историю государства российского. Не людей, не регионов, не разных групп населения. Там женщин, детей, кого угодно. Мы будем говорить про государство. А если там есть люди, это кто? Это князья или цари, или генсеки. Это полководцы, это министры, революционеры. То есть те, кто или кто осуществляет государственную власть, или кто против нее борется. Все. Это очень интересно, это очень важно, это очень нужно. Но есть столько всего другого. И совершенно ясно, что ты чуть-чуть меняешь ракурс. Я сейчас очень много думаю об истории предпринимательства в России. Не только Римской империи, но и истории предпринимательства тоже. И чуть-чуть сдвинуться. И ты, например, понимаешь, вот эти наши все охи и вздохи, ой, Россия всегда крепостная страна, там ничего невозможно. А вот какое, например, было количество староверов с их потрясающей трудовой этикой, с их вообще работоспособностью невероятной, ну, которая до сегодняшнего дня сохранилась, и как они работали, какие были эти мощные династии Морозовых, Рябушинских. Вот начать, я не говорю, что всех, вот что-то такое изучить, и ты сразу видишь по-другому. Я вот потрясена совершенно книгой Галины Ульяновой о женщинах-предпринимательницах в России. Мы всегда считаем, ну, женщина забитая, там, ды-ды-ды. А вдруг выясняешь, что в 19 веке сотни женщин-предпринимательниц. Причем вдовы, жены. Жена могла отдельно от мужа заниматься. Во Франции прогрессивной не могла, потому что в 19 веке у нее не было отдельного имущества. А в России могла. Девицы незамужние. Понимаете, это насколько показывает совершенно по-другому все. И точно так же мы изучаем историю, ракурс – это Москва и Петербург, ну или там Ленинград, все. А Новгород? Он где-то там в древности остался, а потом он появляется только, когда Москва его завоевывает. А Псков? А Сибирь? Да, есть параграф про Сибирь, скучнейший в любом учебнике. И там перечислено.
Как Ермак туда сходил.
Да.
А почему-то вернулся с куском территории
опять
размером больше, чем московская книга.
Да, захватил царство просто. А чего он захватывал? И идет скучное перечисление. В Сибири в это время жили. Там ханты, манси, ненцы, эти все слова для ребенка ничего не говорят. Кто эти люди? Что это? И так, кстати, усиливается вот это вот пренебрежение. Там какие-то жили непонятные человечки. А вот Ермак, а Ермак, он живой, да, о нем что-то рассказывается. Он утонул, в конце концов. То есть что-то интересное с ним происходило. А перед ним были, значит, никто. Это неправильно. И я тоже, я понимаю, что если начать изучать историю всех регионов России или там всего Советского Союза, то дети просто рухнут. Но если посмотреть вот с какой-то стороны, взять кусочек какой-то, вот нам на одном примере посмотреть, сколько разных народов живет, какие там люди, какие там обычаи, одну тему такую взять, это уже будет изменение взгляда.
Но вот при этом же подчеркивается, что Россия многонациональное государство, это я даже Конституцию сейчас цитирую, даже обнуленную Конституцию.
Ну, понимаете, вот эта фраза «многонациональное государство», что она говорит школьнику? Она ему говорит ничего. Он ее сразу, какое-то длинное скучное слово, он ее сразу забудет. Тем более, что практика, в общем, показывает совершенно другое, что все больше и больше укрепляется там русский национализм. А, и вот он выходит во двор, а там, значит, не знаю, какие-нибудь чуры, эти и всякие, значит, другие, которых можно презирать, можно над ними смеяться. Это ничего. А вот если бы было, ну, не знаю, один, в зависимости тоже от того, где находится эта школа. Я понимаю, что в национальных республиках есть истории, ну, тоже истории своего, то, что называется, титульной нации, своего народа. Или там своего история Татарстана, условно говоря, да? Если показать разных людей из разных народов, если показать обычаи этих народов, и не так, что ой, в Сибири там они жили, бог знает, что охотились, а тут, а мы пришли, мы еще, да, и цивилизацию принесли. Я не уверена, что цивилизация, которую принес Ермак, была настолько вот выше, чем сложнейшие какие-то понятия, обычаи, которые были у народов, да, они там охотились. Кстати, не все охотились, были и высокие цивилизации. Ну вот, какие у них складывались отношения с природой, друг с другом, с миром. На одном примере показать, не заваливать. И, может быть, это тоже что-то в головах поменяет.
Это проект «Свободный разговор». У микрофона Иван Воронин. Сегодня моя гостья – историк и педагог Тамара Идельман.
Все это в совокупности. Насколько это долгий будет процесс по преодолению вот этого синдрома и желания, жажды захватывать новые территории? Потому что все-таки аннексия Крыма взвинтила рейтинги Путина, и до сих пор это его рекорд. 14-15-16 годы.
Ну, вы знаете, во-первых, давайте мы поймем, что рейтинги, их вычисляют непонятными нам способами.
Ну, и ЦИОМ, и Левада.
Да, нет, конечно. Конечно, огромное количество поддержало. Я просто хочу сказать, что это усиленно преувеличивается, вот эта поддержка, в вполне понятных пропагандистских целях. Но она есть. И любой захват всегда очень популярен. К сожалению. Такие вот люди странные. Но для того, чтобы преодолеть это, потребуется десятилетия усилий, если мы сможем их совершить. Потому что просто, ну вот мне очень хочется надеяться, что в обозримом будущем закончится война, что Украина получит все захваченные Россией территории, что в России, естественно, сменится режим. Но этого недостаточно, потому что просто поменять, там, условно говоря, Путина на Навального, это еще не значит, что люди изменятся, что головы изменятся. Я упорно повторяю одну и ту же мысль, которая мне просто не дает покоя. Дело не в Путине. Ну, его вина понятна, но дело в допустимом уровне насилия. Он очень велик. И он допустим в самых разных сферах. Вот в преподавании истории, да, всегда ясно, что когда Россия или там, Советский Союз что-то захватывало, то это было там воссоединение братских народов или спецоперация антитеррористическая. А когда на Россию нападали, то это была агрессивная война. И это настолько уже привычно, что даже ты не замечаешь, когда вот это все говоришь. И это входит куда-то там на подкорку. Но в то же время есть насилие в семье, есть насилие в школе, и физическое, и вербальное, и моральное, самое разное. Есть насилие в армии, вот не по отношению даже к другим, по отношению к самим себе. Насилие на улицах, в детских домах, в роддомах. Да везде. Везде агрессивность. И отсюда вытекает, ну, то есть, когда агрессия везде норма, то ты это впитываешь. И это ужасно. Очень я тут подавлена, прям я слушаю очень интересный курс Ирины Якутенко на платформе «Страдающие средневековья». И вот она говорит о том, что есть исследования, которые показывают, что, ну, во-первых, те, кто вырастают, окруженные насилием, у них, естественно, все механизмы, тормозящие насилие, слабее, потому что они это воспринимают как данность. Но даже, она говорит, что есть предположение, что дети, которые рождаются у этих людей, ну, это не то, чтобы там приобретенные признаки наследуются, это, естественно, не биологическое, но у них происходит, вот у них формируется уже еще до рождения тоже вот это вот приятие насилия. И разорвать этот круг невероятно сложно. И это надо, я даже не могу сказать, надо начинать со школы или начинать с семьи. Надо начинать со всего. Я вот думаю, как менять школу? Надо менять даже не столько программы, сколько ситуацию в школах, размеры школ, поведение учителей, которые, например, не должны орать. Да, все знают, что учитель не должен бить ученика. А когда учитель орет, это... Ну, орёт. А зато как преподает хорошо. Поорал, потом все экзамен сдали. Здорово. Вот какие-то такие вещи должны меняться. Должны меняться нагрузки. И должны меняться отношения. Но как? Прийти к учителям и сказать, ну, пожалуйста, не кричите на уроках. Мы что, не будем. Должна меняться подготовка учителей, другие методики. А для этого надо менять тех, кто будет готовить учителей, потому что они тоже в этой парадигме живут. Значит, надо менять пединституты, надо менять подготовленность администрации. В общем, это все. Надо менять структуру управления школами. То есть вот за что не хватишься, все надо менять. А с другой стороны, предположим, мы, значит, создаем идеальную школу, хотя ясно, что для этого нужно сколько времени. Как будут реагировать семьи на изменения? Если в семье тоже привыкли, что крик, кулак или просто подавление – это принцип, «Ой, а в школе что-то все-таки добренький, вы там, наверное, бог знает, что делаете». семья тоже должна меняться, и работа должна меняться. Ну, в общем, будет чем заняться в течение многих-многих лет.
Я сейчас как адвокат дьявола буду немножко, но тем не менее, вот заходит молодой практикант, студент педвуза в класс, допустим, 10-й, и, конечно же, не немногим его младше, они это чувствуют его слабость. Как в такой ситуации сдержаться, не наорать, как угомонить подобную аудиторию?
Да, вы понимаете, практикант начнет орать, у него все равно ничего не выйдет.
Пожалуй.
Это вот совсем другое. Мне, когда я поступала на работу, я начинала работать в Москве, в 45-й школе, и Леонид Сергеевич Мильграм, который тогда возглавлял, сказал мне, ну, вот я там пятикурсница, он говорит, один раз крикните, класс потерян. Ну, хотя понятно, что... То есть он потерян в каком-то высоком смысле, он может замолчать, но это уже все совершенно не то. И я следовала всегда этому его завету очень важному. Но, понимаете, например, практикант должен быть подготовлен соответствующим образом. Они просто его кидают, и давай делай, что хочешь. Это раз. Классы должны, уж точно куда идет практикант, а на самом деле все должны быть меньше. Вот там, где 30 человек... Обстановка одна. А где, ну, 15? Я понимаю, что это даже в очень благополучных государствах такого нет. 15 человек, ты можешь каждому посмотреть в глаза. Ты можешь с каждым поговорить, найти общий язык. Это совершенно другое. Есть методики. Конечно, есть ли задача? Я стою, а вы меня слушаете 45 минут. Знаете, учителя, когда ходят друг к другу на открытые уроки, выходят, потом говорят, а как дети выдерживают столько времени? Вот сидеть и слушать. А если у тебя работа, какие-то задания, дела, ну, я там скажу, ну, понятно, я уже там под конец своей деятельности, я могла расслабиться и не бороться за дисциплину, но у меня дети выполняли какие-то задания, когда они там ходили по классу, или они сидели лицом друг к другу, не пятиклассники, а одиннадцатиклассники, сидели лицом друг к другу, они у меня и вот такими столиками обсуждали что-то. И, конечно, когда я начинала рассказывать, а они сидят столиками, конечно, у них соблазн поболтать. А вот если задача поработать вместе, то это идеальная ситуация. То есть методики. Практиканту должны помогать учителя, но тоже не потому, что они будут орать, а потому что их уважают, потому что с ними человеческие отношения. Все возможно, но очень трудно.
От разговоров о счастливом будущем откатимся на пару десятилетий назад. 90-е. У вас было большое, более чем двухчасовое видео по этому поводу. Я рекомендую его посмотреть. Но пока давайте мы это обсудим. Вы назвали его временем свободы. Вы не раз это подчеркивали в разных интервью. Почему?
Ну, вы знаете, давайте я сразу, во-первых, скажу, что я прекрасно понимаю, что это было не только время свободы, что это было время свободы для бандитов тоже, это было время голодное, это было время очень больших проблем и много всего другого. Но в то же время, но одновременно с этим, это была эпоха, когда мы смотрели на будущее с надеждой, в будущее с надеждой, когда было возможно экспериментировать и на работе, и в общественной жизни, когда, кстати, можно было сказать практически все, что угодно, когда можно было самые невероятные планы разрабатывать и реализовывать, или пытаться их реализовывать. Другое дело, что мы профукали эти годы, это да, но возможности были огромные.
По поводу возможностей, вам как учителю когда-нибудь платили зарплату водкой, маслом? Или, может быть, задерживали месяцев на 7 выплату?
Нет. Но я все-таки работала в столичной школе и в хорошей школе. Другое дело, что этой зарплаты хватало ненадолго. Но такого со мной не было. Но я понимаю, что бывало и такое.
Я имею в виду и веду к тому, что а как же экспериментировать, пробовать новое, когда есть-то нечего, денег нет, есть масло, возможно, водка. Возможно, нет ни того, ни другого. Есть обещание зарплаты, зарплаты при этом нет.
Это ужасно. Это, безусловно, ужасно. И это касалось, как мы помним, далеко не только учителей. Это унизительная ситуация. И, ну, знаете, мы сейчас странно немножко вот так оценивать 90-е. Это, естественно, был переходный период. В переходный период всегда совершается откат. И людям очень трудно это понять, что мы вот надеялись, мы шли, и вдруг бац, экономика, конечно, падает. Какие-то вещи очень сильно портятся. Но, ну, как бы вот опять же, была надежда, что мы к чему-то придем. И экономически было очень много сделано. Было сделано много ошибок, конечно, командой Гайдара, но было сделано очень много для того, чтобы потом экономика стала налаживаться, и вдруг оказалось, что это якобы Путин наладил. Наладил-то не Путин, а Гайдар. Только эта экономика же-то не... Она не может вот так измениться. Вот
сработала позже.
Конечно, конечно.
Была ли проблема еще и в том, что, возможно, довольно-таки передовые реформы Гайдара не были адекватно объяснены, для чего мы все это делаем, почему нужно потерпеть, как это будет вскоре, особенно учитывая, я полагаю, минимальную экономическую грамотность населения?
Да, конечно. Ну, безусловно, это не единственная проблема. Безусловно, проблема в том еще была, что как Дума противостояла реформам, и поэтому то, что предполагалось как шоковая экономика, то есть быстро перемена, превратилась в отрезание ноги по кускам. И это всегда плохо. И, скажем, там, ну, я не знаю, важнейший закон о частной собственности на землю был принят, бог знает когда. Это одно. Другая вещь, конечно, к сожалению, я все время тоже часто об этом думаю. И думала, скажем, до того, как появилось тут письмо такое жесткое Алексея Навального про 90-е. Вот как произошло, что очень многие прорабы перестройки потом стали ворами. И мне кажется, что это ответственность нашего поколения. Мы привыкли уже в советское время к двойным стандартам. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Потом это можно перенести, и на... особенно если у тебя такие возможности открываются. Это вот да. Но то, что вы сказали, это тоже очень важно. Людям ничего не объяснили. И они ощущали себя, во-первых, какими-то вот потерявшими субъектность, жертвами каких-то диких экспериментов из Москвы.
Я беседовал с историком и педагогом Тамарой Эйдельман. Это проект «Свободный разговор».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.